Спасибо, Евгения. Этим утром с новостями нас знакомит Евгения Мельникова.
Ну, а теперь поговорим о прогнозах синоптиков. Сегодня, я думаю, что уже напоминать не надо, 1 марта, начало весны. И к приходу календарной весны Атлантика прислала на европейскую территорию России более теплый и влажный воздух. Видимо, это такой подарок. Температура воздуха будет повышаться, но плотные облака обещают осадки, и ветер будет весьма ощутимым. Сегодня на северо-западе и в центральных областях облачно, снег, временами даже мокрый снег. Температура в Санкт-Петербурге от минус до плюс 1 градуса, в Москве в течение суток от 0 до минус 5. Ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Восемь часов восемь минут московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Ситуация в европейском концерне «Аэробус». Привлечение США, Ирака в решении иранских проблем. Взаимоотношения бывших республик Советского Союза.
Таковы лишь некоторые из наших тем. Главное – это тема культурного, так сказать, свойства. Поскольку в Москве сегодня открывается вторая биеннале современного искусства, мы решили вас поинтересоваться, интересуетесь ли вы и нравится ли вам современное искусство. Надо сказать, что пока ответов на пейджер очень немало, да и то практически нет. Но, может быть, еще будут.
Я бы сказала, немного у нас этих пейджеров. Впереди целый час.
Именно.
Да, и я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Ну, в общем, пейджеры будем ждать, конечно, может быть, и придут сообщения. Пока переходим к другим темам и, прежде всего, к событиям, потрясающим компанию «Аэробус». Это европейский такой концерн, который среди прочих проектов осуществляет и проект нового «Аэробуса» А380. Так вот, программа санации производства объявлено после месяцев переговоров, слухов и неясностей. Компания эта, она является дочерней по отношению к европейскому аэрокосмическому концерну. Так вот, она обнародовала планы своего нового руководства, дающие надежду на то, чтобы выдержать конкуренцию с компанией Boeing. Планы эти предусматривают сокращение 10 тысяч рабочих мест. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
План под названием Power 8 предусматривает перегруппировку производства, расположенного в Германии, Франции, Англии и Испании, и как следствие отказ концерна от нескольких предприятий и от суммарно 10 тысяч рабочих мест. После объявления конкретных планов, предусматривающих в частности в двух наиболее затронутых решением странах Франции и Германии закрытие концерном соответственно 4300 и 3700 рабочих мест, в этих странах развернулась общественная дискуссия. Политики во Франции и Германии в целом с пониманием прореагировали на планы концерна, чего не скажешь о рабочих и профсоюзах. На четырех предприятиях концерна «Аэробус» рабочие прекратили работу в знак протеста против плана, разработанного главным управляющим компании Луи Галуа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Мы хотим, чтобы этот проект снова стал конкурентоспособным, но принятое необходимое решение связано с трудностями и проблемами для многих людей, и мы сожалеем об этом». Но пока руководство концерна утверждает, что увольнений не будет, а будет реорганизация и перепрофилирование производства на отторгаемых трех, а в дальнейшем еще трех заводах под руководством новых фирм-владельцев. Такого же мнения придерживается эксперт по авиапромышленности партии социал-демократов Дитмар Штаффельд. «Я верю, что теперь самое важное – это сами условия выведения заводов из состава концерна, в частности, заводов в Германии, в Варреле и Лауптхайме. Передача этих заводов новой фирме, новым ответственным, не означает автоматические увольнения работников. Здесь должна быть развернута борьба за каждое рабочее место. Пока мы слышим, что условием передачи этих производств является отказ от увольнений по производственной необходимости. Тогда важнейшим становится вопрос, на каких условиях должны будут там работать люди. Итак, решая решающими, как я полагаю, будут детали. То, что профсоюзы пытаются отстаивать свои интересы, это естественно. Но мы не должны забывать о том, что предприятие «Аэробус» должно снова стать и оставаться конкурентоспособным в отношении «Боинга». И поэтому перемены, конечно же, необходимы. Все не может оставаться таким, каким было до сих пор. Хотя в Германии отчетливо звучат голоса, критикующие вмешательство политики в экономику в целом, более или менее равномерное распределение тяжести реформы концерна стало в частности результатом действий президента Франции Жака Ширака и канцлера Германии Ангелы Меркель. Но многие эксперты выражают сомнение, что принятых мер будет достаточно, и предрекают в дальнейшем новые сокращения аэробусом рабочих мест. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь я приветствую в нашей студии Антона Жилнова. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро, Надежда.
Антон, я так понимаю, что сейчас будет некий блиц по первым полосам?
Да, кадровая перетряска в правительстве пришлась по вкусу россиянам, пишут сегодня на первой полосе «Ведомости». Большинство опрошенных полагает, что теперь-то чиновники будут работать лучше. Некоторые из респонденты подозревают, что за повышением Сергея Иванова кроется решение включить его в президентскую гонку. По мнению экспертов, граждане соскучились по бурной политике и рады, что им подарили пусть даже и мнимую возможность выбора из Иванова и Дмитрия Медведева. Это публикация «Ведомостей». Перейду к «Коммерсанту». Газета сообщает, что Олег Дерипаска потратит 2 миллиарда долларов на строительство жилья в Петербурге. Создание крупнейшей в мире алюминиевой компании занимает не все время российского миллиардера Дерипаски. Вчера подконтрольная Базелу компания «Главстрой» выиграла аукцион по застройке более 400 гектар в Приморском районе Санкт-Петербурга. На этом участке можно построить до 2,5 миллионов квадратных метров жилья. Правда, по меркам олигархов-строителей это не так много. Василий Анисимов, например, строит в подмосковном Домодедове 11 миллионов квадратных метров, а Виктор Виксельберг в Екатеринбурге 9 миллионов квадратных метров. Ну вот Дерипаска будет строить 2,5 миллиона квадратных метров. Напомню, это центральная, одна из центральных публикаций свежего «Коммерсанта». О том, что Генпрокуратура начала вчера тотальную борьбу с оборотнями на дорогах, пишут сегодня «Известия». Проверка грозит принять всероссийский характер. К участию в ней привлечены и прокуратуры субъектов Федерации. В Генпрокуратуре же отмечают, что проверка вызвана не приказом сверху, а увеличением потока жалоб со стороны граждан. Руководство МВД пообещало оказать всяческое содействие Генпрокуратуре в проверке ГИБДД, пишут «Известия». А вот новые «Известия» сообщают, что на российском филиале завода «Форд» во Всеволожске сегодня должен быть подписан коллективный договор. Принять его администрацию заставили бастующие рабочие. Трудящиеся «ВАЗа» и «ГАЗа» живут отнюдь не лучше, но о своих правах заявлять не спешат. Боятся потерять работу, а официальные профсоюзы пока бездействуют, пишут новые «Известия». И еще газета сообщает о необычном церковном скандале. Начало Великого Поста омрачилось для главенства Московской Патриархии скандалом, подобного которого еще не было в новейшей истории. Епископ Анадырский и Чукотский Демиот опубликовал открытое письмо ко всем верным чадам Святой Православной Церкви, в котором обвинил свое начальство в отступлениях от чистоты православного вероучения. Это публикация новых «Известий».
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы встретимся приблизительно через полчаса, и он продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. И на волнах Радио Свобода краткая сводка последних «Известий».
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате итальянского парламента. В Москве скончался известный ученый-искусствовед Алексей Комич. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Каждый пятый житель Молдавии написал заявление с просьбой предоставить ему румынское гражданство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Россия на Ближнем Востоке после визита лидера Хамас в Москву. Так обозначена тема программы «Час прессы», в которой будут участвовать журналисты Александр Шумилин и Вольф Москович. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» выйдет в прямой эфир «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Но это будут не простые новости, а новости спорта, как всегда, в это время. Начнем мы с чего? Ну, давайте начнем с биатлона, поскольку Кубок мира, борьба за Кубок мира вступает в решающую стадию. Осталось 3 этапа, и вот 7-й начался вчера в Финляндии, в Лахте. Женщины соревновались на дистанции 15 километров, и 5-ю свою победу в сезоне одержала немка Андрея Хенкель. Второй результат показала француженка Флоранс Баверель-Робер, а 3-я еще одна представительница Германии Кати Вильгельм, которая немножечко приблизилась к лидеру общего зачета шведке Анне Карин Олафсен за счет того, что вот Вильгельм, как я уже сказал, финишировала 3-й, а Олафсен 4-й. Ну, а тем временем российские баскетбольные клубы играют в Еврокубках. Вот московская «Динамо», это мужская команда, в 3-м туре 2-го группового этапа Евролиги УЛЕБ принимала на своей площадке испанскую «Уникаху» и добилась победы со счетом 86-80. Это вторая победа динамовцев в 3 матчах. Тем временем женская команда «Спартак» из Московской области проводила в своей Евролиге 3-й решающий матч четвертьфинала. Встречались «Спартаковки» с соперницами из чешского клуба «Брно», кстати, прошлогоднего победителя этого турнира. Так вот, выиграли они решающий матч 72-59, они, то есть спартаковки, победили таким образом в серии 2-1 и вышли в финал 4, где Россия будет представлена 2 клубами, ибо ранее аналогичного успеха добились баскетболистки самарской команды ЦСКА. О теннисе. Много россиян играли вчера. Мужской турнир проходит в Дубае в эти дни, женский в Дохе. Так вот, что касается россиян, там определялись участники, ну и в том и в другом турнире определялись участники четвертьфиналов. Ну, начнем с женщин. Вот Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал, поскольку победила Юлию Гёргис из Германии 7-5-6-1, а Мария Кириленко сделать этого не смогла, так как проиграла швейцарке Мартине Хингис 2-6-2-6. У мужчин из 3 россиян, выходивших вчера на корты Дубая, лишь один выиграл, это Михаил Южный, он победил Томаша Бердаха из Чехии 7-6-6-3. Ну а бельгиец Оливье Рашус взял верх над Николаем Давыденко 4-6-6-4-6-2. Испанец же Рафаэль Надаль выбил из розыгрыша Игоря Андреева 6-2-3-6-7-6. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Следующую тему, которую мы предлагаем вашему вниманию, можно озаглавить так, что делать и кто виноват, поскольку и через 16 лет после распада Советского Союза между его бывшими республиками, а ныне независимыми государствами, не прекращаются споры. Один из таких споров исследовал Ефим Фиштейн.
В том, что после распада такого сложного государственного образования, каким являлся Советский Союз, между его бывшими субъектами не сразу устраняются все спорные вопросы и трения, нет ничего необычного. Так было после распада всех империй, от римской до британской. В начале текущей недели в Латвии в привязке к Балтийскому форуму состоялась международная конференция об историческом наследии бывшей империи, и мнения участников, как всегда, разошлись. На конференции присутствовал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Вновь и вновь возникают споры, касающиеся правовых аспектов правопреемственности и особенно политической ответственности за советское историческое наследие. Эти вопросы обсуждались в рамках настоящей конференции, и, как и следовало ожидать, однозначного мнения по этому поводу не было.
Я думаю, что это ответственность для себя и честный взгляд на историю. Если есть люди, которые думают, что Сталин был хороший парень, что было в 40-м году революция здесь, в Латвии, это неправильно, это нечестный взгляд на историю.
Считает директор Института общественных и политических исследований Латвийского университета Нил Мужникс. Да, Россия в полной мере несет ответственность за советскую оккупацию 1940 года, уверен преподаватель кафедры исторического факультета Латвийского университета Каспар Дзелис.
Конечно, это была оккупация, вот войск с чужой страной, другую страну, это другими словами не можем назвать. Если мы не принимаем, что это была оккупация, мы можем сказать, что не было военных действий, тогда мы можем сказать, что нацистская Германия не оккупировала Данию. Это, конечно, была оккупация, тут не может быть двух мнений.
Сказал Каспар Зелис. Как отметил главный организатор конференции, президент Балтийского форума Янис Урбанович, участие латвийских политиков в диалоге свидетельствует, если не об улучшении межгосударственных отношений, то хотя бы о желании выслушать и понять друг друга.
Точка зрения, которую представил в своем репортаже Михаил Бомбин, разумеется, не единственно возможная. К примеру, директор Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарян, видит проблему иначе.
За что Россия не может, не должна нести никакой ответственности, это за то, что она осудила. Это прежде всего сталинизм как система. У нас можно спорить, насколько типология тоталитаризма разная. Но в общем мы признаем, что это было тоталитарное государство. Мы осуждали и осуждаем репрессивный характер системы, идеологический контроль, нарушение прав и свобод человека, ГУЛАГ. Надо подумать, как лучше подойти к этой общей истории, чтобы воспитывать детей в духе уважения, толерантности друг к другу. И я хочу сегодня пригласить наших балтийских коллег принимать участие в этих же разговорах, в этом диалоге. Это очень полезно.
К сказанному академиком Чубаряном стоит добавить, что верить в возможность исправления исторических кривд в отношениях между народами, наверное, наивно, но обсуждать их необходимо.
Это был материал Ефима Фиштейна.
Ну, а мы, опять-таки, по нашей доброй и неизменной традиции, отправляемся в это время в Америку.
Соединенные Штаты готовы привлечь Иран к решению иракских проблем. Глава американского центрального банка успокаивает встревоженных инвесторов. ООН призывает подписать новый глобальный договор о борьбе со всемирным потеплением. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские представители могут сесть за один стол с представителями Ирана для того, чтобы обсудить пути стабилизации Ирака. В среду, неожиданно для многих наблюдателей, Вашингтон объявил о том, что он готов пригласить Иран для участия в многосторонней конференции по проблемам Ирака. И хотя представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не намерены вести прямой диалог с Ираном, до тех пор, пока он не изменит своего поведения, факт приглашения Тегерана, которого Вашингтон обвиняет в поддержке шиитских радикалов в Ираке, был воспринят некоторыми комментаторами как отступление Белого дома под давлением обстоятельств, как выполнение одной из отвергнутых им рекомендаций независимой комиссии Бейкера. Чем мог руководствоваться Белый дом, решившись на этот примирительный жест в отношении Тегерана? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковскому. Трудно указать на главный побудительный фактор, но совершенно ясно, что Иран – основной спонсор шиитских боевиков. Сирия, которая также приглашена на конференцию, по ее собственному признанию, действует в Ираке с подачи Ирана. Я подозреваю, что Вашингтон намерен с фактами в руках продемонстрировать участникам саммита подрывную роль Ирана в Ираке и потребовать от него изменить поведение, занять конструктивную позицию. Я лично не думаю, что попытка действовать путем убеждений обернется успехом по простой причине. Стабилизация в Ираке сейчас не в иранских интересах. Иранцы считают, что американцы безнадежно поляризованы, деморализованы, и демократическое большинство в Конгрессе лишь выжидает момент, чтобы признать поражение и вывести американские войска из Ирака. Иными словами, иранцы могут продолжать играть в дипломатические игры и в то же время заниматься прежним делом. А каков, как вы считаете, может быть исход этого противостояния, если переговоры, конференция закончатся ничем? У меня, увы, нет никаких сомнений в том, что это противостояние закончится открытым конфликтом. Проблема дипломатии сейчас в том, что Иран чувствует поддержку России и Китая. Его не пугает перспектива санкций, он не верит в их серьезность и не видит необходимости договариваться. Президент Ахмадинеджад все более смело ведет свою игру, и не только в Ираке. Он подстрекает к действиям шиитские меньшинства в других арабских странах. Он создает кризисные ситуации в разных местах, и это может спровоцировать конфликт. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Американская и мировая экономика пребывает почти в полном порядке. С таким заявлением выступил в среду глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Глава американского центрального банка счел, по-видимому, необходимым успокоить инвесторов переживших во вторник крупнейшее за 6 лет сотрясение на Уолл-стрит и страшащихся экономической неизвестности. Слово Алану Давыдову.
Бен Бернанке, выступая в среду в бюджетном комитете Палаты представителей, заявил, что возглавляемый им Центральный банк тщательно следит за состоянием рынка акций. Он сказал, что произошедший днем ранее обвал на фондовых биржах не дает повода для беспокойства по поводу будущего экономического роста в США. Между тем, ранее на этой неделе многолетний предшественник Бернанке на этом посту Алан Гринспен предупредил, что американская экономика может впасть в рецессию уже к концу текущего года. Ввиду противоречивости этих двух заявлений, какое из них в большей степени реалистично? Об этом я спросил профессора бизнес-школы университета штата Мэриленд Питера Мориси. Мне кажется, что прав скорее Бернанке. Экономический подъем длится уже несколько лет, но это вовсе не значит, что он внезапно оборвется и обусловит крах на бирже. Рецессии чаще всего становятся результатом ошибок в макроэкономической политике или военных конфликтов, то есть события, не имеющих отношения к экономической активности как таковой. Касательно темпов экономического роста, я согласен с утверждением Бернанке о том, что к середине текущего года завершится корректировка рынка жилья, неликвидные запасы будут распроданы, напряжение в этом бизнесе спадет, и во второй половине года темпы роста снова ускорятся. Профессор, а насколько, по-вашему, тревожен факт падения китайской биржи? Не преддверие ли это кризиса, подобного кризису 1998 года? На китайской бирже есть проблемы. Судя по всему, стоимость китайских акций сильно завышена, но это не означает, что в китайской экономике зреют проблемы. Судя по основным показателям, она нормально развивается, пока признаков возможных потрясений не видно. И даже если поезд мировой экономики в этом году замедлит ход, это определенно не приведет к его крушению. По мнению ученого, пока в Китае и США осуществляется разумная макроэкономическая политика, нет причин считать рецессию неминуемой.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы у нас таковы.
Вы узнаете из новостей науки, опять же повторюсь, но это, видимо, сегодня утренняя любимая тема, что в Антарктиде обнаружили психоделического осьминога, и о том, что он собирается бороться со всемирным потеплением.
Ну и, естественно, будем говорить мы об открывающейся сегодня биеннале, поскольку это наша главная тема. Может быть, что-то все-таки узнаем от вас на тот счет, интересуетесь ли вы современным искусством. Ну, а когда все это закончится, наступит 9 часов утра, и вот тогда-то я пойду смотреть женскую эстафету на лыжном чемпионате мира в Саппоро. Она как раз в 9 начинается, а мое место в студии, равно как и место Надежды, которая, надеюсь, тоже будет смотреть лыжи, займет наши 2 места, 1 наш коллега, это Виктор Нехезин. Он уже сейчас у нас в студии. Так что же, Виктор, доброе утро, во-первых.
Доброе утро.
Доброе утро.
И что же будет происходить в программе «Свобода в 9»?
Как всегда, мы обсуждаем все актуальные темы сегодняшнего дня, ну, как они видятся на этот момент, конечно. Я выделю просто такие 2 темы, которые почему-то вот оказались... так скажем, замкнуты на студентов. Студенты оказались притесняемой такой группой. С одной стороны, во многих городах им не дают протестовать против строительства новых атомных электростанций. А с другой стороны, на социологическом факультете в МГУ случился скандал большой. Там студенты протестуют против руководства факультета.
Ну вот, будет такая студенческая в некотором роде «Свобода в 9». Слушайте эту программу. Ну а сейчас, поскольку сейчас в Москве 9:30, слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон о так называемой налоговой амнистии. Гражданам дано право легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года. Закон не распространяется на тех, кто уже осужден за неуплату налогов. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской Республике». В ее работе примет участие глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Многие зарубежные российские правозащитники отказались ехать на конференцию. Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Компания Airbus официально объявила о крупных финансовых проблемах и мерах по улучшению эффективности производства самолетов. Первым шагом названы сокращения персонала на предприятиях концерна в нескольких европейских странах. Работу потеряют 10 тысяч человек. Премьер-министр Италии Романо Проди в среду получил вотум доверия в Сенате парламента. В Москве скончался известный ученый-искусствовед Алексей Комич. Многие годы он возглавлял Государственный институт искусствознания. Еще один американский политик объявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Это сенатор-республиканец Джон Маккейн. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ, обвиняемых в похищении в Италии исламского священнослужителя, якобы связанного с экстремистами.
И коротко поговорим о погоде в столичном регионе. Но вот судя по прогнозам синоптиков с информационного сайта «Фобус», мы видим, что к субботе, совершенно верно, температура будет около нуля и даже пойдет дождь, в отличие вот от сегодняшнего и завтрашнего дня, когда все-таки обещают снег, временами даже мокрый снег. Но, тем не менее, температура практически меняться не будет. Если сегодня она будет в течение дня до минус 3, то вот к субботе она будет колебаться около нуля, от минус до плюс 1 градуса. Ветер с южного поменяется на юго-восточный. Давление немножечко упадет. Сегодня оно 740, а к субботе оно будет 738 миллиметров ртутного столба.
Восемь часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня главная наша тема, как вы уже, конечно же, знаете, это открывающаяся в Москве вторая биеннале современного искусства. На целый месяц рассчитана ее программа. В течение каждого дня этого месяца будут какие-то новые мероприятия. Ну и в достаточно неожиданных местах, в ЦУМе, в офисной башне Федерации, будут вас встречать, если вы там, конечно, окажетесь, произведения более чем 100 художников из 33 стран. Ну, а некоторые другие подробности от Лилии Пальвелевой.
2 года назад, а биеннале проводится раз в 2 года, для этого смотра актуального искусства выбрали выморочное пространство бывшего музея Ленина, давно законсервированного и давно ждущего ремонта. Теперь надумали освоить незавершенные объекты. Решившим прийти в ЦУМ, советуем одеться поплоше. Это на уже отстроенных этажах торгового дома, где идет обычная торговля, безупречная чистота, а в той части, где разместилась американская выставка видеоарта 21 века, даже в воздухе стойкая цементная взвесь. Башню Федерации рекомендуем посетить тем, кто любит приключения. Ее не вдруг разыщешь среди похожих башен Москва-Сити. Маршрут проляжет мимо километровых строительных заборов, сквозь цепь будок с не слишком информированными охранниками. Затем вам выдадут каску, потом предстоит дождаться лифта Времянки, укрепленного с внешней стороны здания. Рабочие выйдут этажами ниже, вам же предстоит доехать до 18 этажа, далее пешком. Тема нынешней биеннале звучит так: примечание, геополитика, рынки, амнезия. Что означает этот набор понятий? Связи между ними очень относительны, вынужден признать комиссар биеннале Иосиф Бакштейн.
Потому что это все очень контекстуально, поэтому это скорее умонастроение, отношение к современной действительности, но мы бежим к тому, как бы человечеству, так сказать, вот мы разделяем все тревоги и все радости, то, что у нас есть общее у всех.
Нехорошее подозрение, что под заголовок «Примечание, геополитика, рынки, амнезии» – это случайный набор слов, от такого туманного разъяснения только крепнет. Что же касается конкретных выставочных проектов, то Иосиф Бакштейн особенно выделяет следующую видеоинсталляцию.
Вот это гениальный фильм «Ласт Сапа. Последний ужин заключенных». Ну, это работа двух шведских художников. Такая довольно сложная тема о жизни и смерти. Там, собственно, описывают все эти ритуальные детали вот этой процедуры. Довольно такой мрачный, но одновременно воодушевляющий фильм.
А что же в этой жуткой истории может воодушевлять?
С одной стороны, много знаний, много печали. Но, с другой стороны, знание все-таки оно так угощает. Знание о том, что нас может ждать.
Размышляет Иосиф Бакштейн. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы. Жители Сочи отвечали на вопрос, нравится ли вам современное искусство. С ними беседовал Олег Родин.
Не очень. Непонятная какая-то живопись. В последний раз выставка была английского художника в Сочи, художественный музей. Я зашла посмотреть, но там вообще искусство как такового я не увидела там. Если сказать, там какое-то высокое искусство или что он хотел сказать, я так и не поняла.
Нравится. Все нравится современное. В общем-то, только, к сожалению, сейчас застой мертвый в последнее время. Люди стали черствые, сухие, малочувствующие, вообще нечувствительные. Соответственно, все современное искусство, в основном, когда особенно что движимое молодыми, оно все такое же малочувствительное, я не знаю, у меня такое впечатление. Есть, конечно, хорошие работы, они все с недостатками. Остров с недостатками, Мастер и Маргарита с недостатками, хотя Мастер и Маргарита одна из самых из лучших последних работ. Больше я не знаю, даже не знаю, что сказать. Все мра, не натуралистичные, ну вообще нет. Они не чувствуют ни той атмосферы, не понимают они вообще. Мне не интересно смотреть то, что так и пластмассовое. Называемая съемка. Это как музыку пишешь, есть такой пластмассовый звук, ненатуральный звук, так это все ненатуральное.
Что-то мне нравится, но точка отсчета для меня это Сальвадор Дали. Современное искусство, сейчас мы все свели к просмотру каких-то кинофильмов. Если признать кино важнейшим из искусств, которое большую часть времени сейчас мы имеем возможность посвящать, в принципе, есть что смотреть. Есть совершенно потрясающие фильмы, например, у меня есть такой абсолютно психотерапевтический фильм «Модельяне». Этот фильм можно смотреть бесконечно. Там страсть, там любовь. Есть прекрасные композиторы, например, мой обожаемый, любимый Игорь Корнелюк. Фильм «Мастер и Маргарита», в котором звучит его музыка, в основном этот фильм благодаря его музыке состоялся.
Мне любое искусство нравится. Любое. Какое? Художник, артист. Даже если он рекламу делает, но красиво, прекрасно, это тоже искусство. Но я художник, поэтому мне нравится современное искусство, да. Музыка, кино – это то, что нас держит сейчас. Послушаешь музыку, и немножко легче становится. Как говорится, я не сильно в музыке разбираюсь, но мне нравится, например, Шостакович. Шостакович, он такой, весь напряжение, но он мне нравится. Я тогда становлюсь спокойной после этой музыки.
Так жители Сочи отвечали на вопрос, нравится ли вам современное искусство. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:39 московское время, и я не смею занимать далее ни секунды, потому что сейчас наконец-то вы все узнаете про психоделического осьминога.
В ходе экспедиции в Антарктике открыто 30 новых видов морских обитателей. Ученые обнаружили там новых представителей морских лилий, морских огурцов и морских ежей, а также разноцветного осьминога, который был назван психоделическим. Находки были сделаны в море Уэдала, в районе, открывшемся после развала шельфового льда. Ранее эти 10 тысяч квадратных километров морского дна были отрезаны на 100 метров от поверхности моря в течение сотен лет. Раскол льда, по мнению ученых, случился в результате глобального потепления, который происходит быстрее всего именно в Антарктике. Астрономы НАСА с помощью телескопа Спицер провели спектральный анализ атмосферы двух планет, находящихся вне Солнечной системы. Анализ проводился в инфракрасном диапазоне. Обе исследованные планеты принадлежат классу горячих Юпитеров, являясь гигантами, вращающимися очень близко к своей звезде. Ранее предполагалось, что в атмосферах подобных планет содержится вода, но, как оказалось, в верхних слоях атмосферы она отсутствует. Выяснилось также, что в атмосфере одной из планет найдены силикатные частицы, что может свидетельствовать о присутствии там облаков из песка. Британские генетики выяснили, что 7 тысяч лет назад взрослые европейцы, в отличие от современных людей, не могли переваривать молоко. Способность усваивать этот продукт зависит от активности гена лактазы. Он расщепляет лактозу, содержащуюся в молоке. Известно, что около 90% современного взрослого населения Европы содержат мутацию в этом гене, которая позволяет вырабатывать необходимый фермент после достижения половозрелого возраста. Зато среди коренных жителей Азии и Америки эта особенность встречается редко. После анализа ДНК из костей 8 европейцев эпохи неолита ученые определили у них последовательность гена лактазы и ни в одном из 8 случаев не обнаружили мутации, распространенные у нынешних европейцев. Завершился проект генома гриппа, финансируемый Национальным институтом аллергии и Национальным институтом здоровья США. Сегодня сезонный грипп является причиной около 500 000 смертельных случаев в год. Склонность вируса гриппа к частым и разнообразным мутациям крайне затрудняет создание эффективных вакцин против него. Теперь информация о геноме различных штаммов вируса гриппа может быть использована для исследования того, как эти вирусы эволюционируют и распространяются. По мнению ученых, это приблизит их к получению оптимальной вакцины.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
А утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, я вижу перед вами газету «Коммерсант». Что привлекло ваше внимание?
Да, ну вот очередная атака на сайт, на оппозиционные сайты в российском Рунете. В ночь на среду сайты «Марша несогласных» и Санкт-Петербургского отделения нацболов подверглись атаке хакеров. Оба ресурса, информировавшие о протестной акции 3 марта в Петербурге, не работают, пишет «Коммерсант». Так называемые массовые заходы на сервер с целью выведения его из строя на оппозиционные интернет-ресурсы начались вечером 27 февраля. На сайты организованного движением «Другая Россия» «Марша несогласных» на marsh.ru и питерских нацболов nbpiter.ru был организован заход 120 тысяч пользователей. Это значит около сотни в секунду. Первым не выдержал нагрузки и перестал работать сайт «Национал-большевиков». Через час прекратил функционировать и сайт «Марша несогласных». «Марш несогласных», напоминает «Коммерсант», запланирован оппозиционной коалицией «Другая Россия» в Петербурге 3 марта по маршруту Суворовский проспект — Смольный. Мэрия разрешила оргкомитету марша провести только митинг на площади перед Финляндским вокзалом. Организаторы вчера оспаривали это решение в суде. Представители оппозиции заявляют, что атаки на их интернет-ресурсы стали традицией. Ранее, 20 февраля, таким же образом был выведен из строя основной интернет-ресурс нацболов nbpinfo.ru. Его работа не восстановлена до сих пор. А 9 февраля хакерской атаке подвергся сайт «Движение против нелегальной иммиграции», еще одного потенциального участника марша. Неизвестные злоумышленники наполнили его контентом с сайта партии «Единая Россия» образца 2005 года. Владельцы сайтов не сомневаются, что проведенные атаки координировались из одного места, а их цель – сделать так, чтобы о марше несогласных узнало как можно меньше людей. Атака такого масштаба стоит не менее 100 тысяч долларов. У наших политических врагов таких денег нет. И кроме ФСБ нам подозревать некого, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь нацболов Александр Аверин. Сайты уничтожаются системно один за другим. Этим явно занимаются не хакеры-самоучки, а специально обученные люди. Возможно, те же самые, которые осуществляют ежедневный мониторинг оппозиционных ресурсов, считает пресс-секретарь «Другой России» Наталья Марарь. Действительно, рядовой пользователь не может организовать такую мощную атаку, пояснил «Коммерсанту» вирусный аналитик лаборатории Касперского Юрий Машевский. Организаторы «Марша несогласных» между тем заявляют, что хакерские атаки акцию не остановят. Вчера было решено, что к маршу присоединятся и петербургское отделение партии «Яблоко». Оно, правда, пойдет отдельной колонной со своими флагами и лозунгами. Это материал сегодняшнего «Коммерсанта».
Да, явно какое-то предвещение, обострение у хакеров. Я благодарю Антона Желнова, который познакомил нас с публикацией газеты «Коммерсант». И вновь вы с ним встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Организаторы марша несогласных в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. В Грозном сегодня открывается конференция под названием «Соблюдение прав человека в Чеченской республике». В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна тема, которая, думаю, будет очень любопытна для наших слушателей-автолюбителей. В среду Генеральная прокуратура России начала проверку работы госавтоинспекции. О ее необходимости и возможных результатах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с адвокатом Леонидом Ольшанским и вице-председателем Движения автомобилистов России. Сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Чем, по-вашему, вызвана начавшаяся сегодня столь внезапно проверка Генпрокуратуры работы ГАИ?
Чуть больше года назад президент нашей страны Владимир Путин уделил большое внимание проблемам безопасности дорожного движения. Он сказал, на первом месте строительство новых дорог, на втором месте оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП и на третьем месте, чтобы гаишники перестали брать взятки. Он расставил приоритеты. А ГАИ вместо этого обрушилась на Госдуму, пройти мы не можем там. У нас уже такая метафора ходит, что гаишники поставили раскладушку на 12 этаже, где расположен комитет по госстроительству, профильный комитет на эту тему. Только они тащат, лоббируют репрессии против водителей. И я думаю, поскольку на дороге два противоборствующих начала, но по Конституции две равновеликие стороны, водитель и инспектор, собственник машины и инспектор, то, я думаю, вполне логичной выглядит проверка. ГАИ проверяет водителей, и проверить их самих, ибо и депутаты, и адвокаты, и прокуроры, и газеты завалены жалобами водителей и собственников транспортных средств на сотрудников ГАИ.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов неоднократно сам проводил подобные проверки.
Необходимость в этой проверке, конечно же, есть. Что такое государственная автомобильная инспекция, то есть она наказывает за нарушение, а с нее-то спрос, в общем-то, небольшой, поэтому кто несет ответственность за плохую работу светофоров, за некачественные дороги, и, в принципе, это неисправимая служба, не случайно в ряде бывших республик СНГ предпринимались радикальные усилия по вообще упразднению этой службы, и кое-кто это реализовал без особых, так сказать, проблем. Поэтому я думаю, что в России нужна структура на базе ГАИ, которая бы отвечала в комплексе за, не только наказывала за нарушение правил, но это узкая очень сфера санкций, а отвечала в целом за организацию дорожного движения.
Депутат Юрий Иванов, член Комитета Думы по конституционному законодательству, приветствует саму идею проверки.
Любая проверка, она нужна. И поэтому я, если вот действительно сегодня объявлено, что прокуратура будет проверять ГАИ сверху донизу, я могу только это приветствовать, что проверки никому еще не мешали. Но мне кажется, что у прокуратуры нет ни штатов, ни людей, если соотнести ее численность с численностью ГАИ, для того, чтобы эту проверку фундаментально провести. Кроме того, проверки можно проводить по-разному. К сожалению, у нас не практикуется проверка-провокация, то есть то, что делается во многих странах. Это когда не прокурор, а рядовой гражданин дает гаишнику взятку, и если гаишник эти деньги берет, то он как минимум увольняется с работы. Вот эта вот провокация взятки – это одно из таких узких мест. Вот я считаю, что если бы у нас эта схема внедрялась, возможно, поборы на дорогах бы значительно сократились.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а сейчас мы собирались, ну, то есть мы и сейчас собираемся прочитать ваши сообщения, полученные с ответом на вопрос, интересуетесь ли вы современным искусством. Но тут я так смотрю, что сообщений, во-первых, очень мало, и, видимо, из них-то и вытекает, что никто и не интересуется. Потому что, ну, сообщения, в общем, такие. Если под современным искусством понимать вещи, натасканные с помойки, и бегание голых артистов по сцене, то это профанация искусства, так считает Георгий. Эстрадные подмостки России, набиты безголосыми пескунами, и никакого отношения к искусству это не имеет, и нравится нормальным людям не может. Какая власть, такое искусство, так почему-то резюмирует Тагир Якупов из Казани. Современное искусство не радует, нет ярких талантов, очень много шума, а жизни в этом искусстве нет. Галина из Москвы. Но тут надо сказать, что к изобразительному-то искусству, собственно, никто никаких претензий не предъявлял, ведь Биеннале, поскольку мы, естественно, от Биеннале отталкивались, она же имеет отношение именно к изобразительному искусству. Так что вот, если вы желаете изменить каким-то образом свое мнение о современном искусстве, может, вам действительно в течение ближайшего месяца можно посетить ЦУМ или офисную башню Федерации, где увидите как раз работы более чем 100 художников из 33 стран. Ну, а мы на этом заканчиваем обзор ваших сообщений. Завтра будет новый день, новый вопрос, ну и так далее.
Ну, а завершает этот час передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона, и речь не пойдет о глобальном потеплении.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о новой попытке ООН убедить мир в необходимости борьбы с глобальным потеплением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Более 700 тысяч бездомных насчитывалось в 2005 году в Соединенных Штатах. К такому выводу пришли эксперты Министерства городского развития, которое отныне решило вести ежегодный учет бездомных в надежде выявить тенденции, способствующие разрастанию этого феномена. Выяснилось, например, что почти половина населения приютов для бездомных – одинокие мужчины. Четверть – дети. Лишь 2% бездомных – пожилые люди, старше 62 лет. Около четверти живущих на улице страдают психическими отклонениями. В ответ на эти данные организации защиты бездомных упрекнули правительство в том, что оно выбрасывает деньги на социологические исследования, вместо того, чтобы пустить их на помощь бездомным. Банкротство разорению предпочла католическая епархия Сан-Диего, подавшая иск в суд с просьбой провозгласить ее банкротом. Одна из крупнейших американских епархий стала объектом многочисленных денежных претензий со стороны прихожан, утверждающих, что, будучи детьми, они были объектом сексуальных домогательств священников. Трехлетние переговоры с почти 150 бывшими жертвами ни к чему не привели. Те требуют миллионы, состояние епархии оценивается в 150 миллионов. При этом ей необходимо содержать 98 церквей и 50 школ. Банкротство не позволит, впрочем, церкви избежать материальной ответственности. Оно поможет ей уменьшить свои авуары, на которые могут претендовать истцы. Понюшка табаку не исключено помогла спасти жизнь двух тюремных надзирателей, взятых в заложники двумя заключенными в одной из теннессийских тюрем. Ни свобода, ни деньги, а несколько сигарет вернули заключенных в благодушное настроение. Получив возможность покурить после шестичасового противостояния с группой захвата, они отпустили надзирателей заложников и возвратились в свои камеры. Не исключено, что на отчаянную акцию их подвиг запрет на курение, введенный в штатных тюрьмах, после того, как штатные законодатели объявили все государственные здания зоной запретной для курения. Не дать Земле разогреться больше, чем на 2 градуса, призвали эксперты ООН, предложившие без промедления разработать новый глобальный договор, который был бы эффективнее и реалистичнее Киотского протокола, рассказывает Ян Рунов.
Группа ученых из 11 государств подготовила по заказу ООН доклад, в котором содержится детальный план борьбы с изменением климата. Ученые предлагают установить так называемый температурный потолок в 2-2,5 градуса по Цельсию. Вот предел, допустимый для повышения температуры на ближайшие 100 лет. 18 ученых, разработавших рекомендации, предупреждают, чтобы приступить к осуществлению плана, необходимо немедленно, дабы не допустить опасного подъема уровня океана, роста колебаний температуры воздуха, более жестокой засухи и распространения связанных со всем этим болезней. Среди рекомендаций – глобальное соглашение о мерах по ограничению повышения температуры, об ограничении вредных промышленных выбросов в атмосферу путем отказа от ископаемых источников энергии и перехода к использованию возобновляемых источников, таких как энергия солнца, ветра, биоэнергия. Соединенные Штаты, хотя и не ратифицировали Киотский протокол, провозгласили своей целью сократить промышленные выбросы в атмосферу на 18% к 2012 году и ежегодно выделяют на изучение климатических изменений $3 миллиарда. По этому поводу директор исследований международной политики в области защиты окружающей среды в Институте Competitive Enterprise Майрон Ибел сказал: «Я думаю, администрация Буша больше озабочена проблемой глобального потепления, чем многие думают. Нынешнюю администрацию критикуют страны Европейского Союза за то, что президент Буш не передал Киотский протокол Сенату на ратификацию. Но Сенат провалил бы ратификацию и тогда, и даже сейчас, находясь под контролем Демократической партии. А вот интересный факт. Загрязнение промышленными газами атмосферы с момента переговоров по Киотскому протоколу в 1997 году в Соединенных Штатах шло гораздо медленнее, чем в странах Европейского Союза, ратифицировавших Киотское соглашение. Надо понимать, что Соединенные Штаты принимают меры по борьбе с загрязнением атмосферы и потеплением климата, но эти меры проводятся не в приказном порядке, когда государство подавляет этим частное предпринимательство, а на добровольной основе. Генеральный секретарь ООН рассматривает вопрос о созыве в этом году саммита глав государств по проблеме климата.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ну а пока ученые и политики безуспешно пытаются придумать средства от глобального потепления, музыкантам ничего не остается, как сочинять блюзы. Global Warming Blues поет Сони Соломон. A car that large is rocking, yeah, fits into a T. When it gets behind the wheel, feels that engine whine. He doesn't think of the gasoline and he's burning all of the time. Will it be now or later when he gets a clue? Global warming is coming, baby, it's gonna get you. Well, I make so much money I could buy me a continent. I'm gonna build me a trophy house with every compliment. A fridge as big as Venus, a stove as big as Mars, with all the modern conveniences. You see, I'm a star. Will it be now or later when he gets a clue? Global warming is coming, baby, it's gonna get you. Well, the glaciers are all melting and the Arctic's turning green. Polar bears have seen their lairs go floating downstream. Harp seals have changed color, they're no longer white. And our bronze complected and extremely uptight. Would it be now or later when he gets a clue? Global warming.
Ну вот, собственно, и все. Третий час нашего эфира программы «Время свободы» подошел к концу. И мы, продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Утреннюю программу продолжит «Свобода в 9» с ведущим Виктором Нехезиным.
Да, конечно, он у нас примерно полчаса назад уже выступал, рассказал лишь про некоторые темы, про студентов, но потом уже, прощаясь с нами, сказал, что тем будет на самом деле значительно больше, так что внимательно слушайте «Радио Свобода всегда», ну и программу «Свобода в 9» в частности.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730.